Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. И сегодня у нас в гостях настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков.
Здравствуйте, дорогие друзья.
С его помощью мы, как всегда, постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в седьмое воскресенье после Пятидесятницы и на предстоящей неделе. Ну, что касается смысла воскресения, то у нас достаточно давно сложилась традиция искать этот смысл в тех отрывках из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме на Божественной литургии. И завтра мы услышим отрывок из послания апостола Павла к римлянам из 15 главы, стихи с 1 по 7. Звучат слова апостола Павла так: «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию, ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня, а все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Вот эти слова, ведь они касаются Ветхого Завета. Ведь, собственно говоря, о чем тут речь? Что это за фраза «злословие злословящих тебя пали на меня»? Ведь это Христос говорит о себе, то есть злословящих Отца.
Да-да-да. Это очень глубокая тема, и она требует как бы особенного рассмотрения. Действительно, нам кажется, что Ветхий Завет — это какая-то факультативная книга для христиан, и что мы ею должны интересоваться постольку поскольку. Но дело все в том, что все-таки Ветхий и Новый Завет неразрывно связаны друг с другом, хотя, конечно, восприятие и уровень, так скажем, восприятие Божественного Откровения был принципиально иной, потому что Христос со всей очевидностью проявил волю Божью, проявил то, что Бог хочет от нас, и в конце концов совершил просто революционное дело спасения всего мироздания, всей Вселенной. Но и тем не менее, все-таки то, что было до Христа, это также важно для христиан, для каждого из нас. Ну, следует о чем сказать? О том, что нам кажется, что Бог, который открыт в Ветхом Завете, это Бог силы, Бог Пантократор, Бог Творец, что его образ, он скорее связан с какими-то воздействиями на нас. А Христос нам открывает совсем другое понимание Бога, открывает, что несмотря на то, что Бог Творец, и что Христос тоже участвует в этом создании всего мироздания, но тем не менее это Бог любовь, Бог смирение, Бог жертва, и поэтому все то, что люди имеют против Христа, они на самом деле имеют и против его небесного Отца. То есть это как бы противоречие, все это противление, которое есть в душе метущейся, сомневающейся и богопротивляющейся, это смятение направлено не только на Христа, но и на самого Отца.
Мне кажется, что тут вполне естественно сложность, которую понимали все святые отцы, вообще начиная с Вселенских соборов, как соединить в Троице три существа, которые, казалось бы, никак не могут соединиться. Но ведь посмотрите, мы в книге Бытия видим творение всего, но в том числе того, что мы никак не можем с нашей человеческой точки зрения охарактеризовать как благо. Вспомните книгу Иова «Бегемот и Левиафан».
Да-да-да.
То есть это первозданный хаос.
Да.
Это кошмар, который преследует каждого из нас. Полное отсутствие порядка и понимания вообще, что происходит. Это цунами, это землетрясение, извержение вулканов. И увидел Бог, что это хорошо. То есть мы видим Бога, который творит что-то, что мы никак не можем в систему наших категорий уложить. И рядом мы видим Христа, которого, казалось бы, мы понимаем. И выясняется, что это один Бог, и не понимаем мы ничего, в том числе и Христа тоже. И это, в общем, достаточно печальное сознание для каждого из нас.
Безграничное пространство того, чего мы не понимаем, но если вернуться к апостольскому посланию, к римлянам, тут очень важный момент, он очень практичен. Апостол говорит о том, что мы сильные должны носить немощи наших ближних. То есть, что сила, на самом деле, наша настроена на то, чтобы именно бессилие восполнять, не увеличивать нашу силу, как могло бы быть это, например, в джунгли, где сильнейший все более и более становится сильным за счет того, что он увеличивает свою власть и возможности, а вовсе даже напротив, что именно сильный носит бессилие своих ближних. И это очень, как бы, какой-то очень главный, важный момент христианского вероучения.
Ну, тут как раз последняя, финальная фраза этого отрывка: «Посему принимайте друг друга, как Христос принял вас в славу Божию», то есть это соединение несоединимого, то есть то, о чем мы говорим, то есть мы имеем Бога Вседержителя, мы имеем Христа, мы имеем Бога Духа Святого. И этот Бог, которого мы не в состоянии понять, принимает нас через Христа.
Совершенно верно, да.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, из 8 главы, стихи с 27 по 35. Там описывается сцена, я думаю, многим из наших радиослушателей памятная, о том, как Иисус встретил двух слепых, и они кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему, и говорил им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорили: «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей, да будет вам!» И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого, бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить, и народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». Вот удивительная реакция. Ну, говорят человеку: «Помолчи». Нет, надо тут же побежать и всем рассказать. На твоих глазах происходит чудо, и ты говоришь: «Нет, это тут какой-то тут подвох, это не может быть благом, это что-то явно от лукавого, это явно все люди, которые помнят 90-е годы, это все Кашпировский с Чумаком». Вот. То есть все время реакция ровно противоположная той, которая, казалось бы, должна быть. Это что такое? Повреждение рода человеческого? Это излечимо или мы все немножко сумасшедшие?
Знаете, я вот не знаю, может быть, я не прав, но мне тут есть какое-то внутреннее оправдание этих двух слепых, которые получили исцеление. Ведь Христос говорит: «Никому не рассказывайте», потому что он на самом деле не хочет, чтобы ему была еще большая популярность, которая без того уже у него имелась. А тут он просто настолько для них это какая-то вот переполняющая их радость, и удивление, и слава, которую он просто не в состоянии в себе угасить. А вот как раз и мне кажется, что тут буквально как бы в зеркальном положении находится тот самый второй и исцеленный немой, немой бесноватый. То есть, если там были слепые, но все-таки они говорили и дальше продолжали говорить, то тут был человек немой, но еще потрясающее тут указание, то, что его немота была беснованием, потому что нам
все время казалось бы, молчание — это добродетель.
Да, молчание — добродетель, что беснование — это всегда какая-то активность. Ну, кстати, вот тоже, уж если заговорили мы о бесновании, мне кажется, это очень важным моментом, который приложим и тоже к нам с вами. Мы очень хорошо понимаем, когда мы чувствуем, что мы одержимы, когда мы не можем сдержать свою ярость, когда из нас выливается какая-то негативная энергия, когда у нас все рушится под руками, когда действительно силы деструктивные на нас действуют. Но подумайте, когда нам надо сделать какое-то хорошее слово сказать или сделать какое-нибудь хорошее действие, ну, да просто ехать по... вот я еду по дороге, и надо остановиться бабушке, и ты понимаешь, что надо остановиться, но ты как будто каменеешь. Вот это вот окаменение – это тоже на самом деле действие некого беснования. То есть беснование может быть как активным, так и пассивным. То есть как сказать негативные слова, так и не сказать хорошие слова – это тоже может быть проявлением беснования. Ну, конечно, не в той степени, чтобы назвать нас классическими бесноватыми, о которых в данном случае ведется разговор вот в этом отрывке из Евангелия.
Но насчет того, как помогать, тут ведь тоже напомню проповедь на эту тему
нашего любимого отца Вячеслава.
Да, нашего любимого отца Вячеслава Резникова, Царство ему небесное. Он еще один такой смысловой нюанс видел в этом отрывке. Он обращал внимание на то, что нельзя оборачиваться назад, взявшись за плуг. Например, если дал обет безбрачия, нельзя соглашаться на брак, хотя бы и обещали тебе за это встать на путь спасения. Не имеет права человек, образ и подобие Божие, бросать себя, как солому, в костер чужих или своих страстей. Да и никогда твой отход от Бога никому не принесет пользы. Святые отцы даже говорили, что если видишь утопающего, протяни ему жезл, а не руку. Если он способен выбраться, то выберется. А если уж потерял себя, то, по крайней мере, не утащит и тебя под воду. То есть вот очень много нюансов, которые все время у нас из поля зрения ускользают. В особенности, когда мы читаем Евангелие, где смыслы настолько сконцентрированы, их так много, что мы не успеваем не только их осознать, но даже их заметить.
Отец Вячеслав в данном случае, я думаю, что просто как-то более внимательно относится к слову «угождать», потому что нам все время кажется, что угождать, в этом есть какой-то оттенок «исполнять любые прихоти». Но на самом деле угождать – это в том же самом значении, в каком мы называем Николая Угодника. Мы называем Николая Угодника не потому, что он угождает нам, а мы бесконечного во всем просим, а потому что он угождает Богу, а потом уже нам. То есть вот эта вот перспектива, что человек должен другому помогать и угождать ему, имея в виду тот замысел, который Бог имеет о человеке, а не тот, который человек сам хотел бы от нас получить, очередную порцию наших финансов или нашего внимания, которое он потратит совершенно зря, или просто действительно сломать нашу жизнь просто из-за того, что у него вот есть внутренние какие-то проблемы. Мы все время должны, по слову авторов учения 12 апостолов, чтобы наша лепта запотевала в нашей руке, прежде чем мы ее найдем, кому отдать эту милостыню и кому она будет действительно полезна. И в этом смысле мы тоже должны понимать, что наши благие дела – это дела, сделанные с духовным рассуждением. Духовное рассуждение просто невозможно исключить из нашего опыта помощи нашим близким.
Мне кажется, что все-таки есть смысл порекомендовать нашим радиослушателям, если им хочется разобраться вот в таких тонких нюансах отрывков из Евангелия и апостольских чтений, которые совершаются в церкви каждый день церковного календаря. Поинтересуйтесь, она есть в интернете, ее можно купить во многих книжных магазинах. Книга проповедей на каждый день протоиерея Вячеслава Резникова. Они удивительно тонкие, они удивительные вещи высвечивают, как фонариком. Мне кажется, что они одни из самых удачных именно для того, чтобы научиться читать Евангелие с его помощью.
И нам с вами они очень помогают, в том числе и для того, что мы, когда мы ведем эти наши радиопередачи.
Да, потому что они как раз помогают понять смысл каждого дня церковного года. Это не просто рассуждение на тему, а это в полной привязке к тому, как видит церковь тот или иной день в своем календаре. Какой смысл она придает этому дню?
Ну, еще также я хотел бы сказать, что обратить ваше внимание, дорогие слушатели, что вот те евангельские отрывки, которые читаются в воскресенье, евангельские и апостольские, это, в общем-то, нам домашнее задание на целую неделю. Несмотря на то, что каждый день можно читать разные отрывки, но вот именно те, которые приходят на воскресенье, это то, что освещает предстоящую неделю, и это то, что, на чем мы должны думать и рассуждать, и главное, претворить потом это в свою жизнь.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». Со мною в студии настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков, и мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Эта неделя открывает нам последний месяц лета, и последний месяц лета открывается самым прекрасным первым днем 1 августа. У нас память о бретине мощей преподобного Серафима Саровского. Вот, вообще август удивительно весь вышит праздниками, как праздничное какое-то одеяние. И сам по себе природный месяц, богатый красками и плодами. И
церковь,
да, и месяц года тоже весь вытканный удивительными вот этими памятными днями. И начинается он с памяти такого любимого святого, такого вот, я думаю, что нету, наверное, ни одного дома православного в России, где бы не теплело бы на сердце от упоминания преподобного Серафима Саровского.
Согласен. Действительно, Серафим Саровский – это какой-то очень такой святой, который как будто бы всегда был с русским народом, хотя на самом деле его канонизация произошла буквально там за несколько лет до революции, и те иконы, которые вот мы имеем в нашем храме, там старые, они были написаны совсем не короткое время. То есть настолько это было активно уже прославлялось, его память уже существовала, что после его канонизации как бы это как некий поток хлынуло в нашу церковную жизнь.
Но что вот радует нас, почему его изображение на большинстве икон все-таки очень похоже друг на друга, потому что все они написаны с прижизненного портрета, что вообще бывает крайне редко. Но, может быть, святые последних там 20 века, от которых остались фотографии, или там конца 19-го, еще есть какое-то портретное сходство в иконописном изображении. А вот из святых, которые отстоят от нас на значительное время, все-таки Серафим Саровский уникален в этом смысле.
Да, его портрет при жизни сделал художник Серебряков за 5 лет до кончины старца. И его характерное широкое круглое лицо, его фигура, которая несет следы, в общем-то, насилия над ним, потому что его позвоночник был поврежден после нападения разбойников, которые искали в его келье какие-то сокровища, зная, что к нему большое количество людей стекается.
Ну, вообще, надо сказать, что на Руси этот промысел разбойный был достаточно распространен всегда, и много житий святых упоминают, что вот отшельники, уходившие в леса, рисковали не только в том плане, что там дикие звери и всякие неудобства жизни под открытым небом, но еще и то, что лихие люди всегда подозревали, что у них что-то есть и есть чем поживиться. Так что, в общем, нападения случались достаточно часто.
И при этом, при всем, чтобы закончить эту тему, очень как бы характерно, наверное, и очевидно даже, что Серафим Саровский встал на защиту этих разбойников, когда они были...
Ну, когда их поймали.
Когда уже, их поймали, да? Он ходатайствовал о том, чтобы их не наказывали. Это как раз тоже один из таких характерных, ну, характерных для именно такого рода исключительных людей.
Я думаю, что наши радиослушатели в большинстве своем знают жизнеописание преподобного, да, Серафима. Их очень много, их часто по разным случаям вспоминают, повторяют. Но гораздо меньше, мне кажется, известна история его канонизации, поскольку она вообще тоже достаточно драматична и нетрадиционна, что ли. Потому что ведь в синодальные времена сложности были с канонизацией. Очень уж светские люди, которые заседали в синоде наравне с духовными лицами, были против, они были дети эпохи Просвещения, им казалось, вот это какая-то канонизация, все это дикость, это все варварство, это все какая-то древность какая-то. Поэтому за все время синодальное было буквально пара-тройка десятков святых, причем уже почитавшихся и без того церковью, официально канонизировано.
Да, а Серафим Саровский так и вообще не вызывал никакого сомнения даже у тех, кто был против его канонизации. Его само по себе, святость его жизни, то, что его как бы исключительный облик, то, как народ к нему относился, не вызывал сомнений, как еще раз повторюсь, а при этом, при всем, все-таки его канонизация стопорилась. И удивительно, что в обход всем как бы устоявшимся правилам инициатором для этой канонизации выступил император Николай.
И как это все было непросто. И если бы вообще на самом деле не Серафим Чичагов, то вряд ли. То есть это нужно было, чтобы будущий великий святой русской церкви заинтересовался...
Другого.
Да, заинтересовался жизнью другого святого. Потратил годы жизни на то, чтобы описать и историю самой Дивеевской обители, и историю преподобного Серафима. Издал бы на свои средства книгу, и потом всевозможными хитрыми путями донес бы эту книгу до государя-императора. То есть это немыслимая вообще вся история, как это все происходило. И при этом синод, которому было очевидно, что речь идет о святом человеке, потому что Победоносцев сам почитал преподобного Серафима, но был почему-то против того, чтобы его канонизировали. Какая-то удивительная несостыковка смыслов в этой истории.
Действительно, каким-то образом канонизация была непопулярна, сама как факт, что ли, как действие, как акты. И все-таки это произошло при большом стечении народу.
Да, весь двор туда поехал вместе со всей императорской семьей и непосредственно семьей Николая II, и плюс еще там же императорская семья, это огромное количество там,
да,
всевозможных родственников.
Князей, да.
И плюс просто там паломников было море. То есть это было такое вот всенародное, всероссийское прославление очевидно святого человека, причем накануне того, что многие православные потом назовут катастрофой. Вот евреи называют Холокост катастрофой, а у нас то, что случилось в 17 году, 20 века. Это катастрофа для всей Русской Православной Церкви, которой предстояло десятилетие и десятилетие тяжелейшего пути. И то, что преподобный Серафим оказался как бы в преддверии этого пути прославлен, это тоже удивительно.
И его мощи в скором времени. Кто бы мог подумать, что буквально через несколько, ну, меньше, чем через 20 лет его мощи, вместо того, чтобы торжественно нести переносить какую-то, как с крестным ходом, они были изъяты, они были отправлены в антирелигиозный музей в Москву, а потом в дальнейшем оказались в Петербурге. И вот как они были трудно обретаемы уже в постсоветское время, во время перестройки, и тогда уже опять произошло то, что произошло 100 лет назад. То есть они были торжественно перевезены сначала в Москву, а потом уже из Москвы...
крестным ходом.
Крестным ходом, да.
Так это ведь можно и посмотреть, это можно найти в интернете. Есть потрясающие совершенно документальные съемки этого крестного хода, и это невероятно, это даже не укладывается в голове, потому что такой лавины людей в стране, где... Все забыли давно, что такое вера православная. Это удивительное совершенно зрелище, которое доступно каждому из нас. Стоит только в интернете, в поисковике набрать нужные слова. И я думаю, что это не случайно. Вот посмотрите, как получилось, что прославление было накануне катастрофы, а второе обретение мощей случилось, как только оно закончилось. То есть он как бы стоит в начале и в конце пути. И это тоже что-то значит, просто, может быть, мы еще не совсем понимаем, что именно.
Возможно, да.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».